«Государь!» — торжественно произнес Петроний. «Сожги с горя Рим и мир, но сохрани нам твой голос!» Присутствующие опешили. Сам Нерон опешил на миг. Один Петроний стоял с невозмутимым видом. Он хорошо знал, что делает. Он помнил, что Терпносу и Диодору был дан строгий приказ прикрывать императору рот, если он, слишком повышая голос, подвергал его опасности. «О, император!» — продолжал Петроний столь же торжественно и печально. «Мы понесли безмерную утрату. Но так пусть же останется нам в утешение хоть это сокровище!» Лицо Нерона задергалось. Еще минута, из его глаз потекли слезы. Он вдруг положил руки на плечи Петронию и, припав головою к его груди, стал, всхлипывая, повторять. «Ты один из всех об этом подумал! Ты один, Петроний! Ты один!» Тигелин пожелтел от зависти, а Петроний сказал: «Поезжай в Анций. Там она появилась на свет, там снизошла на тебя радость, там снизойдет исцеление. Пусть морской воздух освежит твое божественное горло, пусть грудь твоя вдохнет соленую влагу. Мы же, преданные твои друзья, последуем за тобою повсюду. И если мы будем утешать твою печаль дружбой, ты нас утешишь песней».
«Да», — жалобно ответил Нерон, — «я напишу гимн в ее честь и сочиню к нему музыку».
«А потом отправишься искать солнечного тепла в баях».
«А потом забвение в Греции».
«На родине поэзии и песни». И каменно-тяжелое, мрачное настроение владыки постепенно рассеивалось, как рассеиваются тучи, закрывающие солнце. Завязалась беседа, вначале еще как бы полная грусти, но также всяческих замыслов на будущее, о путешествиях, артистических выступлениях, даже о торжествах по случаю прибытия царя Армении Тридита. Тигелин попытался было еще раз упомянуть о чарах, но Петроний, уже уверенный в победе, открыто принял вызов.
«Думаешь ли ты, Тигелин, — сказал он, — что колдовство может вредить богам?»
«Сам император говорил», — возразил придворную.
«Это горе говорило, а не император. Но что об этом думаешь ты?»
«Да, боги слишком могущественны, чтобы им мог быть опасен сглаз».
«Будешь ли ты отрицать божественность императора и его семьи?»
«Пирактум эс».
«Готов», — пробурчал стоявший рядом Эпри Марцел, повторяя возглас народа в цирке, когда гладиатор на сцене получал такой удар, что добивать уже не требовалось. Тигелин подавил свою ярость. Между ним и Петронием существовало давнее соперничество за милость Нерона. Преимущество Тигелина было в том, что перед ним Нерон ни в чем не стеснялся. Но при всякой стычке Петроний до сих пор побеждал его своим умом и находчивостью. Так произошло и теперь. Тигелин умолк и лишь отмечал в уме тех сенаторов и всадников, которые, едва Петроний удалился в глубину зала, сразу его окружили, полагая, что после случившегося он непременно будет первым любимцем императора. Покинув дворец, Петроний направился к Веницию и рассказал ему о своем столкновении с императором и с Тигелином.
«Я отвел опасность не только от Авла Плавтия и Помпония, а заодно и от нас обоих, но даже от Лигии. Теперь ее не станут разыскивать, хотя бы потому, что я убедил эту меднобородную обезьяну ехать в Анций, а оттуда в Неаполис или в Баи. И он поедет, ведь в Риме он до ныне не решался выступать публично в театре, и я знаю, что он уже давно собирается выступить в Неаполисе. Потом он мечтает о Греции. Ему хочется там петь во всех больших городах и, собрав все поднесенные ему греками венки, совершить триумфальный въезд в Рим. Тем временем мы сможем свободно искать Лигию и надежно ее спрятать. А как наш благородный философ? Он с тех пор не приходил?»
«Твой благородный философ – обманщик!» «Нет, не приходил, не появлялся и уже не появится».
«А я лучшего мнения, если не о его честности, то о его уме. Он один раз уже пустил кровь твоему кошельку, и явится хотя бы для того, чтобы пустить ее во второй раз.
Пусть остерегается, как бы я не пустил кровь ему.
Не делай этого. Будь с ним терпелив, пока не убедишься в обмане. Денег больше не давай, но обещай щедрую награду, если он принесет тебе надежные сведения. Предпринял ли ты что-нибудь сам?
Два моих вольноотпущенника, Нимфидий и Демос, ищут ее с отрядом в 60 человек. Тому из рабов, кто ее обнаружит, обещана свобода. Кроме того, я разослал гонцов на все дороги, ведущие из Рима, чтобы они спрашивали в гостиницах о Легиции и о девушке. Я и сам брожу по городу днем и ночью, надеясь на счастливый случай.
Если что узнаешь, сообщи мне сразу, потому что я должен ехать в Анций.
Хорошо.
А если когда-нибудь, проснувшись поутру, ты скажешь себе, что не стоит ради одной девушки терзать себя и тратить столько усилий, тогда приезжай в Анций. Там не будет недостатка ни в женщинах, ни в развлечениях.
Веницей стал кружить по комнате быстрыми шагами. Петроний некоторое время наблюдал за ним и, наконец, спросил.
«Скажи мне искренне, не как пылкий юнец, который сам себе что-то внушил и сам себя распаляет, но как разумный человек,
отвечающий на вопрос друга,
всегда ли тебе Лигия одинаково дорога?»
Веницей на минуту остановился и глянул на Петрония так, словно никогда его прежде не видел. Потом опять начал ходить. Было видно, что он старается сдержать вспышку. Наконец, от сознания своего бессилия, от горя, гнева и неодолимой тоски на глаза его навернулись слезы, которые все объяснили Петронию убедительней, чем самые красноречивые признания. И немного подумав, Петроний сказал:
«Вселенную несет на своих плечах не атлант, а женщина, и порой играет ею, как мечом».
«Ты прав», — сказал Веницей. Они стали прощаться, но в эту минуту вошел раб с известием, что в прихожей ждет Хилон Хилонит, который просит допустить его пред очи господина. Веницей приказал тотчас спустить.
«Ну что?» — сказал Петроний. «Не говорил я тебе? Клянусь Геркулесом! Ты только сохраняй спокойствие, иначе он возьмет верх над тобою, а не ты над ним».
«Привет и почет благородному военному трибуну и тебе, господин!» — молвил Хилон, войдя в комнату. «Да будет ваше счастье равно вашей славе, а слава да обойдет весь мир!»
«Привет тебе, законодатель добродетели и мудрости!» — ответствовал Петроний.
Веницей, сделанным спокойствием, спросил:
«Что принес?»
«В первый раз я принес тебе, господин, надежду. Теперь же приношу уверенность, что девушка будет найдена».
«Это значит, что ты до сих пор ее не нашел?»
«Да, господин, но я нашел, что означает знак, который она начертила. Я знаю, кто те люди, что ее отбили. И знаю, среди приверженцев какого божества надобно ее искать».
Веницей бы хотел было вскочить со стула, на котором сидел, но Петроний положил ему руку на плечо и, обращаясь к Хилону, сказал:
«Продолжай».
«Вполне ли ты уверен, господин, что девушка начертила на песке рыбу?»
«Вполне»,
— хмуро подтвердил Веницей.
«Так значит, она христианка, и отбили ее христиане».
Наступила пауза.
«Послушай, Хилон», — сказал наконец Петроний, «мой родственник назначил тебе за отыскание девушки изрядную сумму денег, но также не менее изрядное количество розок, если ты вздумаешь его обманывать. В первом случае ты сможешь купить себе не одного, а трех песцов, во втором же философия всех семерых мудрецов с твоею в придачу не послужит тебе спасительным бальзамом».
«Девушка эта христианка, господин!»
— воскликнул грек.
«Подумай-ка, Хилон, ты же человек не глупый. Мы знаем, что Юлия Силана вместе с Кальвией Криспинилой обвинили Помпонию Грицину в приверженности христианскому суеверию. Но мы также знаем, что домашний суд снял с нее этот навет. Неужели ты хочешь теперь снова его вспомнить?»
Неужели ты хотел бы нас убедить, будто Помпония, а с нею вместе Лигия, могут принадлежать к врагам рода человеческого, к отравителям фонтанов и колодцев, к почитателям ослиной головы, к людям, которые убивают детей и предаются самому гнусному разврату? Подумай, Хилон, как бы этот тезис, который ты нам высказываешь, не отразился в виде антитезиса на твоей спине?
Хилон развел руками, показывая, что он не виноват.
«Попробуй, господин», — предложил он, — «произнеси по-гречески следующую фразу. Иисус Христос, Бога Сын, Спаситель».
«Ладно, сказал. Ну и что?»
«А теперь возьми первые буквы каждого из этих слов и сложи так, чтобы получилось одно слово».
«Рыба»,
— удивленно сказал Петроний.
«Вот почему рыба стала символом христиан», — с гордостью сообщил Хилон.
Воцарилось минутное молчание. В рассуждении грека было что-то настолько необычное, что оба друга не могли оправиться от удивления.
«Вениций?» — спросил Петроний. «А ты не ошибаешься? Лигия действительно начертила рыбу?»
«Клянусь всеми богами подземного царства, тут можно рехнуться!» — запальчиво вскричал молодой человек. — «Если бы она начертила птицу, я бы сказал, что птицу!»
— «Стало быть, она христианка», — повторил Хилон.
— «Это означает, — сказал Петроний,
— что Помпония и Лигия отравляют колодцы, убивают схваченных на улице детей и предаются разврату. Вздор! Ты, Вениций, больше жил в их доме. Я же там был недолго. Но я достаточно знаю и Авла, и Помпонию, даже Лигию знаю настолько, чтобы сказать клевета и вздор. Если рыба – символ христиан, что и впрямь трудно отрицать, и если обе они христианки, тогда клянусь Прозерпиной. Христиане, очевидно, совсем не то, чем мы их считаем».
«Ты рассуждаешь, как Сократ, господин», – отвечал Хилон. «Разве кто-нибудь пытался понять христиан? Пытался ознакомиться с их учением? 3 года тому назад, когда я шел из Неаполиса сюда, в Рим. О, зачем я там не остался? В пути присоединился ко мне некий лекарь по имени Главк, про которого говорили, будто он христианин. Но, несмотря на это, я убедился, что он был добрый и честный человек».
«Не от этого ли доброго и честного человека ты теперь узнал, что означает рыба?»
«Увы, господин, по дороге в гостинице кто-то ударил почтенного старика ножом, а его жену и ребенка увели работорговцы. Защищая их, я и потерял эти 2 пальца. Но, говорят, у христиан то и дело случаются чудеса, и я питаю надежду, что они у меня отрастут».
«Как так? Ты стал христианином?»
«Со вчерашнего дня, господин, со вчерашнего дня. Им сделали меня эта рыба. Видишь, какая все-таки в ней сила? И через несколько дней я буду самым ревностным из ревностных, чтобы они меня допустили ко всем своим тайнам. А когда меня допустят ко всем тайнам, я буду знать, где прячется девушка. Тогда, возможно, мое христианство окажется для меня доходнее моей философии. Я также принес обет Меркурию, что если он мне поможет найти девушку, я принесу ему жертву 2 телок одного возраста и роста, которым прикажу вызолотить рога».
«Выходит, твое однодневное христианство и твоя более давняя философия разрешают тебе верить в Меркурия?»
«Я всегда верю в то, что мне выгодно верить. И в этом состоит моя философия, которой Меркурия должна быть особенно по вкусу. К сожалению, вы ведь знаете, милосердные господа, какой это подозрительный бог. Он не доверяет обетам даже самых безупречных философам. И, наверное, предпочел бы получить телок наперед. А ведь это огромный расход. Не каждый человек Сенека, и мне это не осилить. Но если бы благородный Вениций соизволил в счет той суммы, которую он мне обещал, сколько-нибудь...»
«Не обола, Хилон!» — отрезал Петроний. «Не обола! Щедрость Вениция превзойдет твои упования, но лишь тогда, когда Лигия будет найдена. То есть, когда ты нам укажешь ее убежище. Придется, Меркурия, записать 2 телок в твой кредит. Хотя я не удивлюсь, что ему не захочется это делать. И в том усматриваю его ум».
«Выслушайте меня, достойные господа. Мое открытие чрезвычайно важно. хотя девушку я до сих пор не нашел, но нашел путь, на котором следует ее искать. Вы вот разослали вольноотпущенников и рабов по всему городу и провинции. А разве хоть один доставил вам какую-то весть? Нет, один я доставил. И больше вам скажу, среди ваших рабов могут быть христиане, о которых вы не знаете. Ведь суеверие это уже распространилось повсюду. И они не помогать вам будут, а предадут вас. Худо даже то, что меня видят здесь. Посему ты, благородный Петроний, прикажи Эвнике молчать. А ты, равно благородной Веницей, всем говори, будто я продаю тебе мазь, которая, если помазать ею лошадь, принесет ей победу в цирке. Я один буду искать ее. Я один найду беглецов. А вы верьте мне и знайте, все, что я получу вперед, будет для меня только поощрением, ибо вселит надежду на большее и уверенность, что обещанная награда меня не минует. О да, как философ я презираю деньги, хотя их не презирают ни Синека, ни даже Музоний или Карнут. Они все же не лишились пальцев, защищая других, и могут сами писать и передать свои имена потомству. Но кроме раба, которого я собираюсь купить, и кроме Меркурия, которому я обещал телок, а вы знаете, как подражал нынче Скотт, сами розыски требуют больших расходов. Только имейте терпение выслушать меня. За эти несколько дней у меня от беспрерывного хождения сделались раны на ногах. Я заходил в винную лавку, чтобы поговорить с людьми, заходил к хлебопекам, к мясникам, к продавцам оливкового масла и рыбакам. Я обошел все улицы и переулки, побывал в убежищах беглых рабов, проиграл в Морис около сотни ассов, посетил прачечные, сушильни и харчевни, посудачил с погонщиками мулов и воятелями, повидал людей, которые лечат мочевой пузырь и рвут зубы, беседовал с продавцами сушеных фиг, побывал на кладбищах. Все это знаете зачем? А затем, чтобы повсюду чертить рыбу, смотреть людям в глаза и слушать, что они при этом знаки скажут. Долгое время я не мог ничего обнаружить, но как-то раз увидел у фонтана старого раба. Он черпал ведрами воду и плакал. Подойдя поближе, я спросил, какова причина его слез. И когда мы уселись на каменном ободе фонтана, он мне рассказал, что всю жизнь копил сестерцию по сестерцию, чтобы выкупить любимого сына. Но его хозяин, некий Панса, завидев деньги, отобрал их у него, а сына так и оставил в неволе. «Вот я и плачу», — говорил старик. «И хотя твержу себе, что на все воля Божья, но я, бедный грешник, не могу удержать слез». Тогда я, словно предчувствуя что-то, обмакнул палец в ведро и начертил рыбу. Старик на это сказал: «И моя надежда во Христе». Я тогда спросил: «Ты узнал меня по знаку?» Он ответил: «Именно так, мир тебе». Тут я начал тянуть его за язык, и добряк все мне выболтал. Его хозяин Панса — это вольноотпущенник великого Пансы. Он доставляет по Тибру камень в Рим. Рабы его и наемные работники сгружают камень с плотов и переносят его к строящимся домам ночью, чтобы днем не мешать движению на улицах. Среди них работает много христиан. Работает и сын старика. Но труд непосильный, поэтому старик и хотел его выкупить. А Пансе вздумалось и деньги забрать, и раба не отпустить. Рассказывая все это, старик опять заплакал. И я к его слезам прибавил свои, что мне было нетрудно сделать по доброте сердечной и из-за колотья в ногах, мучащего меня от неустанного хождения. Тут и я стал жаловаться, что вот уже много дней, как пришел из Неаполиса, я не знаю никого из братьев, не знаю, где они собираются для общей молитвы. Он удивился, что христиане в Неаполисе не дали мне писем к римским братьям. На что я ответил, что будто письма у меня украли в пути. Тогда он сказал, чтобы я пришел ночью к реке, он познакомит меня с братьями, а уж те поведут меня в молитвенные дома и к старшим, которые управляют христианской общиной. Услыхав это, я так обрадовался, что дал ему сумму, необходимую для выкупа сына, в надежде на то, что великодушный Веницей возместит мне ее вдвойне.
«Хилон», — перебил его Петроний, — «в твоем рассказе ложь плавает на поверхности правды, как оливковое масло на воде. Ты принес важные сведения, я этого не отрицаю. Я даже готов утверждать, что на пути к отысканию Лигии сделан большой шаг. Но не приправляй свои вести ложью. Как зовут старика, который тебе открыл, что христиане узнают друг друга при помощи знака рыбы?»
«Эврицей, господин, зовут его. Бедный, несчастный старик. Он напомнил мне лекаря Главка, которого я защищал от убийц, и этим меня особенно тронул».
«Я верю, что ты с ним познакомился и что ты сумеешь из этого знакомства извлечь пользу. Но денег ты ему не давал. Ты не дал ему ни ассы, ни лги. Ничего не дал».
«Но я помог ему таскать ведра, и о его сыне говорил с величайшим сочувствием. Ты прав, господин. Может ли что-нибудь укрыться от проницательности Петрония?» «Да, я не дал ему денег, вернее, дал, но только в душе, в мыслях. И будь он истинным философом, этого ему должно было быть достаточно. Дал же я их потому, что признал такой поступок необходимым и выгодным. Сам посуди, господин, как бы он сразу привлек ко мне всех христиан, как расположил бы их сердца и какое доверие внушил».
«Разумеется», — сказал Петроний, — «ты должен был это сделать».
«Для того я и пришел сюда, чтобы иметь возможность это сделать».
«Прикажи отсчитать ему 5000 сестерциев», — сказал Петроний, обращаясь к Веницию. «Но только в душе, в мыслях». Однако Вениций сказал: «Я дам тебе мальчика, который понесет нужную сумму. А ты скажешь Эврицию, что мальчик этот твой раб, и отсчитаешь при нем деньги старику. Но поскольку ты нынче принес важную новость, такую же сумму ты получишь для себя. Приходи за деньгами и за мальчиком сегодня вечером».
«Ты истинный император», — сказал Хилон. «Позволь, господин, посвятить тебе мое сочинение. Но также позволь сегодня вечером прийти только за деньгами. Эвриций сказал мне, что все плоты уже разгружены, а новые пригонят из Остии лишь через несколько дней. Мир с вами. Так прощаются христиане. Куплю себе рабыню». То бишь раба. Рыбы попадаются на удочку, а христиане на рыбу. Мир с вами. Мир, мир, мир.
Переписка. Петроний Веницию. «Посылаю тебе из Анции с надежным рабом это письмо, на которое, надеюсь, ты не мешкая пришлешь ответ с тем же нарочным. Я оставила тебя на верном пути, полного надежд, и полагаю, что ты либо уже утолил сладостную жажду в объятиях Лигии, либо утолишь ее прежде, нежели настоящий зимний ветер повеет на компанию с вершин Сократа. О, мой Вениций, да будет твоею наставницей золотая богиня Кипра, а тебе желаю быть наставником этой лигийской Авроры, что сбежала от солнца любви. И всегда помни, что мрамор, пусть самый дорогой, ничего не стоит, и что истинную ценность он получает лишь тогда, когда его превратит в чудо-искусство рука воятеля. Будь же таким воятелем, дрожайший. Недостаточно только любить, надо уметь любить, и надо уметь научить любви. Ведь наслаждение испытывает и плебей, и даже животные, но настоящий человек – тем, собственно, от них и разнится, что обращает любовь как бы в благородное искусство и, наслаждаясь ею, знает об этом, осознает божественную ее сущность и тем самым насыщает не только тело, но и душу. Когда я тут размышляю о тщете, ненадежности и скуке нашей жизни, мне нередко приходит на ум, что, возможно, ты сделал лучший выбор и что не императорский двор, но война и любовь. Вот две единственные вещи, ради которых стоит родиться и жить. В ратных делах ты был счастлив. Пусть будет так же и в любви. А если ты хочешь знать, что делаете при дворе, я время от времени буду тебе об этом сообщать. Итак, мы сидим здесь, в Анции, и лелеем наш небесный голос. Однако нас не покидает ненависть к Риму, и мы собираемся на зиму ехать в Баии, чтобы публично выступить в Неаполисе. Жители Коева, подобно грекам, лучше сумеют нас оценить, нежели обитающие на берегах Тибра потомство волчицы. Нахлынет народ из Баев, из Помпеи, из Путиолы, из Кумы, из Стабий, в рукоплесканиях и венках недостатка не будет. И это поддержит нас в намерении отправиться в Ахайю. А как же с памятью о маленькой Августе? О да, мы все еще оплакиваем ее. Мы поем гимны собственного сочинения,
Да такие чудесные, что сирены от зависти попрятались в самых глубоких гротах. Вместо них могли бы нас слушать дельфины, но этим мешает шум моря. Скорбь наша до ныне не утихла, и мы показываемся во всех позах, коим учит Ваяния. Причем внимательно следим, к лицу ли нам скорбь, и способны ли зрители эту красоту понять. Ах, дорогой мой, мы и умрем шутом и комедиантом. Здесь находятся все августины и августианки, не считая 500 ослиц, в молоке которых купается Попея, до 10 000 слуг. Иногда бывает весело. Кальвия Криспинилась, стареет. Она, говорят, упросила Попею разрешить ей принимать ванну сразу после божественной. Нигидия получила пощечину от Лукана, заподозрившего ее в связи с гладиатором. Спор проиграл в кости жену Синициону. Торкват Силан предложил мне заевнику 4 лошадей каштановой масти, которые в этом году непременно выиграют. Я не согласился. Еще о Торквиате Силане. Бедняга и не догадывается, что он уже больше тень, нежели человек. Гибель его решена. А знаешь ли, в чем его вина? Он правнук божественного Августа. Спасения для такого нет. Таков наш мир».